мы сегодня продолжим тему нашу в прошлый раз. Мы в прошлый раз говорили о ходатайстве. Буквально несколько минут займу, чтобы напомнить некоторые моменты. Мы говорили, что всякое служение начинается с ходатайства, что без ходатайства души не могут спастись, не могут прийти в наше служение. Аминь. Для того, чтобы приобрести то краеобрезание, для того, чтобы завоевывать души для Царства Божьего, нужно, чтобы вначале кто-то о них ходатайствовал. Мы рассматривали, что в послании к Галатам апостол Павел пишет Галатийской церкви, что он в муках рождения, да, чтобы изобразился в них Христос. Мы говорили о том, что эта церковь была рождена через ходатайство апостола Павла, а потом через проповедь Евангелия. Ходатайство всегда предшествует проповеди, и это как два крыла, они должны идти рука об руку. Мы ходатайствуем и проповедуем Евангелие. Аминь. Мы также рассматривали из пророков, из Иезекииля, из Исаии места, где говорится о ходатайстве, что ходатаи твои отступили от меня, потому Яков предан на заклятие. Аминь. Также говорится в Иезекииле, что Бог ищет человека, который построит стену и станет в проломе за народ, чтобы народ не был погублен. Мы также смотрели о том, как Авраам ходатайствовал о Содоме и Гоморре по его ходатайству. Лот был спасен. Аминь. Поэтому, друзья, чтобы спасение приходило в жизнь людей, нужно, чтобы было ходатайство. Не будет ходатайства, никто не будет спасаться. И мы также говорили о том, кто такой ходатай. Человек, который несет людей в своем сердце, и также человек, который освободил свое сердце от осуждения, от обвинения. Это человек, который разделяет сердце Иисуса на кресте. Аминь. Писание говорит, что он, будучи злословил, не злословил в ответ, что он не отвечал, да, что он не обвинял людей, но наоборот, он брал на себя грех мира и ходатайствовал перед Отцом на кресте: «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». То есть на кресте в момент наибольшего давления раскрылась суть Христа, раскрылась суть Спасителя, и это суть в ходатайстве. То есть даже на кресте, терпя такие муки, он ходатайствовал о людях, которые его распинали. Хорошо, итак, ходатайство, друзья, это оправдание. Мы не оправдываем грех, но мы оправдываем человека через крест нашего Господа Иисуса Христа. Следующий момент, который мы рассмотрим, где происходит ходатайственное служение. Где происходит ходатайственное служение? Послание к Римлянам, 8 глава, 33-34 стихи. Где происходит ходатайственное служение? Римлянам 8:33-34 написано: «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их, кто осуждает. Христос Иисус умер, но и воскрес». Теперь внимательно слушайте. «Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Итак, Писание говорит, что Христос несет ходатайственное служение, служение оправдания. Где Он несет это служение? Написано: «Он одесную Бога, и там ходатайствует за нас». Друзья, ходатайственное служение – это служение, которое совершается у Божьего престола. Мы входим путем новым и живым пред Божий престол, и когда ты ходатайствуешь, ты стоишь непосредственно перед Божьим престолом. Друзья, это духовное служение. Библия говорит, что мы в нашем духе, мы посажены со Христом на небесах. Это причина, по которой мы можем стоять перед Божьим престолом. Будучи на земле телом, своим сердцем и своим духом, мы можем быть на небесах, мы можем стоять прямо в тронном зале, можем стоять перед Божьим престолом. Аминь. Вы знаете, мы, я не помню, говорили мы в прошлый раз или нет, кроме того, что Божий престол является престолом благодати и милости, также он является престолом суда. Писание говорит, что на правоте, на праведности и на суде утвержден престол Божий. Аминь. Поэтому Бог, Он судья, и Он обязан судить вселенную. Поэтому мы стоим перед престолом, и именно там совершается ходатайственное служение. Несколько слов о понятии ходатай. Мы немножко уже говорили о том, кто такой ходатай, еще немножко. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. 1 Иоанна, 2.1. Понятие ходатай. 1 Иоанна, 2.1. «Дети мои, сии пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем кого? Ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Итак, опять смотрите. Писание говорит, что мы во Христе, а Христос где? Перед Отцом. И перед Отцом Он ходатайствует. Аминь. Теперь само слово «ходатай». Это слово несколько раз употребляется по отношению к Иисусу Христу. Иисус называется ходатаем. И несколько раз это слово употребляется по отношению к Духу Святому. В нашем переводе это слово переведено как «утешитель». В Евангелии от Иоанна несколько раз, в 14 главе, в 15 главе, Господь Иисус упоминает, что будет послан утешитель, Дух истины. И это слово, которое у нас переведено как утешитель, это то же самое слово, которое используется здесь апостолом Иоанном, 1 Иоанна 2.1, где написано, что мы имеем ходатая перед Отцом. Это слово, греческое слово «параклетос». Когда Иоанн говорит об Иисусе Христе, который стоит перед Отцом и ходатайствует за нас, он говорит, но мы имеем параклетос, или ходатая. Когда Иисус говорит о Духе Святом, что Он пошлет Духа Святого, Он пошлет утешителя, то в оригинале в греческом языке Иисус говорит, я пошлю параклетос, я пошлю ходатая. И Он прибудет с вами вовек, это будет Дух истины и так далее. Итак, греческое слово параклетос, или ходатай. Его перевод с греческого языка обозначает ходатай, защитник, ходатай, защитник, правозащитник, то есть несет для себя значение, да, юридическое, также юридическую нагрузку, правозащитник или адвокат. То есть мы можем перевести слово утешитель или ходатай словом адвокат. И также утешитель тоже входит сюда. То есть, кроме того, что он ходатайствует перед Отцом, он защищает нас перед Отцом, он еще поворачивается к нам и говорит, ничего, не переживай, сейчас я все решу. То есть, он еще и нас утешает. Вот. И именно в этом заключается смысл слова параклетос или слова ходатай и утешитель, который мы встречаем в Писании. Другими словами, мы можем еще так сказать, вот какую смысловую нагрузку еще несет это слово. Тот, кто выступает в суде на стороне ответчика. Тот, кто выступает в суде на стороне ответчика. Или на стороне того, кого обвиняют. Он выступает в суде. Итак, друзья, когда мы говорим о ходатайстве, мы подходим к этому понятию суда. Ходатайство совершается на суде. Защита совершается на суде. Служение адвоката совершается на суде, перед Божьим престолом. Мы уже сказали с вами, что Божий престол также является престолом суда. Бог Отец – судья. Бог Отец – судья. Мы упоминали уже сегодня, и в прошлый раз мы говорили это местописание, в Иезекииле 22 главе 30-31 стих, что Бог говорит, «Я искал человека, который бы поставил землю, стал бы в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел, поэтому изолю на них негодование мое, и поведение их обращу им на голову». Почему Бог так поступает? Потому что Он судья. И судья должен без, он не должен быть заинтересован, он должен без всякого пристрастия, да, совершить, объявить приговор и потом привести его в исполнение. Поэтому он говорит, из-за того, что никто не заступился, я должен проявиться как судья. Из-за того, что никто не привел доводы за этот народ, и никто этот народ не защитил, никто не построил стену. Поэтому я изолью негодование и их поведение будет обречено на голову. То есть они пожнут то, что они посеяли. Они посеяли неправильные дела, пожнут наказание за это. Итак, Бог Отец – это судья, Он сидит на престоле. Давайте представим себе зал суда. Итак, в зале суда, кто есть в зале суда? В зале суда первый есть судья. Второе, кто еще есть в зале суда? Прокурор. Давайте поговорим о прокуроре немного. В зале суда есть прокурор. Слово «сатана». Мы говорили, тоже немножко рассматривали значение этого слова в прошлый раз. Еврейское слово «сатан» обозначает «обвинитель». Он обвинитель. Поэтому в зале суда перед Божьим престолом, кроме судьи, еще находится и обвинитель, тот, который обвиняет постоянно, который требует наказания. Давайте посмотрим книгу Откровения, 12 главу, 10 стих. Так, обвинитель. Откровение 12:10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Не свежий проводник. В 9 стихе речь идет о сатане, то есть, если вы в контексте будете читать, речь идет здесь именно об этой личности. Итак, смотрите, Писание говорит, ликование, радость, наступила победа, царство Христа. Почему? Потому что низвержен клеветник, братья наши, который клеветал на них день и ночь. Слово клеветник в греческом, в оригинальном тексте звучит как обвинитель. В оригинальном тексте это обвинитель. То есть, если вы возьмете ключ к греческим словам и прочитаете это место так, как оно звучит для слуха древнего грека, то вы прочитаете так, что настало спасение, сила и царство Бога нашего и власть Христа, потому что низвержен обвинитель братьев наших, который обвинял их перед Богом, перед Божьим престолом суда, день и ночь. Почему праздник настал? Потому что никто больше не обвиняет, никто больше не приводит аргументы для того, чтобы братья были наказаны. Теперь, друзья, совершилось это событие уже или не совершилось? Это событие еще не совершилось. Почему? Потому что еще не настала власть и царство Бога нашего и Христа его. Этого еще не совершилось, да? А когда настанет власть и царство Бога нашего и Христа его? Когда низвержен будет клеветник или обвинитель? Когда обвинитель будет низвержен. Итак, друзья, есть Божий престол, на престоле сидит Бог Отец как судья, который беспристрастно рассматривает дело. Он беспристрастный, он не может занять позицию обвиняемого либо обвинителя. Он должен судить беспристрастно дело, да? Он должен вынести справедливый приговор. Поэтому есть судья, есть обвинитель. Теперь, вы знаете, что когда сатана обвиняет, он не лжет. Когда сатана обвиняет, Писание говорит, он, у него что было? У него была рука Писания, которая была против нас. Записи о наших делах, которые против нас. У каждого человека есть книга дел человеческих. И эта книга есть также перед Богом. Поэтому сатана стоит с рукописанием перед престолом Божьим и говорит, что он такой и такой, он сделал то и то и то. И книга дел перед Божьим престолом, она открывается, сверяется запись, если там находится, судья говорит, это правда. И поэтому обвинитель говорит, я требую, чтобы он был наказан, должен был быть предан смерти, должно прийти проклятие, разрушение в его жизнь и так далее. Он должен попасть в ад, он мой. Это то, что происходит перед Божьим престолом. Давайте еще подумаем, друзья, что еще в зале суда, кто еще находится? Защитник и еще кто? Подсудимый, сам подсудимый, да, или обвиняемый человек, человек, которому инкриминируют какое-то преступление, да. Итак, есть обвиняемый. Кто является обвиняемым? Все люди, потому что Писание говорит, все согрешили. Аминь. И поэтому рукописание это есть против всех, абсолютно. Поэтому есть обвиняемый, и четвертая личность, вы уже сказали, ходатай. Перед престолом Божьим есть ходатай. Этим ходатаем кто является? Иисус. И также мы говорили, что Дух Святой также, он назван ходатай. Да? Но Иисус ходатай где? Наверху, на небесах. А Дух Святой где сейчас находится? Дух Святой находится на земле. Итак, друзья, Иисус и Дух Святой несут служение ходатайства. И они готовы совершить ходатайство за любого человека, который обвиняется сатаной. Но устами Иисуса Христа и устами Духа Святого сегодня являемся мы с вами. Устами Духа Святого являемся мы и устами Иисуса Христа являемся мы. Почему? Церковь названа телом Иисуса Христа. Поэтому если уста не откроются, ходатайство не будет совершено. Если уста не откроются, защитник или адвокат не скажет ни одного слова. Должны открыться уста. А уста его – это мы сегодня. Аминь. Поэтому, друзья, если на земле кто-то не откроет свои уста и не совершит ходатайство, это ходатайство не будет совершено на небесах за человека. И тогда что происходит? Тогда перед престолом Божьим будет звучать только обвинение. И судья будет получать материалы только обвинительные. И согласно этим материалам, судья будет принимать решение, И если эти материалы будут правда, а все люди согрешили, это будет правда, тогда решение будет какое? Осуждение. Человек попадет в ад. Жизнь человека будет разрушена. Аминь. Поэтому, друзья, для того, чтобы остановить разрушение, остановить погибель человека, должны открыться уста ходатая, и должны быть приведены какие-то аргументы против всех обвинений, которые выдвигает сатана против человека. Аминь. Зачем нужно ходатайствовать? Без ходатайства перед престолом звучит только обвинение, человек будет осужден и погибнет. Без ходатайства звучит только обвинение, человек будет осужден и погибнет. Ходатайство нужно для того, чтобы защитить человека на суде, приобрести для него милость Божью, которая даст возможность благодати и силе Божьей действовать в жизни человека. Так ходатайство нужно для того, чтобы защитить человека на суде, приобрести для него милость или благоволение, склонить суд на сторону этого человека. Аминь. Чтобы суд принял во внимание аргументы ходатая или адвоката, склонился на сторону обвиняемого. Это значит, милость была простерта. А вслед за милостью идет Божья сила и благодать. То есть, когда человек помилован, это дает возможность Духу Святому действовать в жизни человека. Аминь. Поэтому, друзья, ходатайство необходимо. Ходатайство необходимо. Давайте мы посмотрим еще послание к Евреям, 9 главу. Евреям, 9 глава. 11-12 стихи. Написано: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но с кровью, но со своей кровью, однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление». Итак, Писание говорит об Иисусе Христе, как о первосвященнике. В прошлый раз мы говорили о том, что ходатайство – это священническое служение. Именно служение ходатайства нес первосвященник, когда он входил в святое святых, и ходатайствовал за весь народ, и приносил жертвы, моления, да, молитвы за весь израильский народ. Теперь Писание говорит, что это служение совершает Иисус и Его Церковь. Мы внутри Христа совершаем первосвященническое служение. Теперь смотрите, Писание говорит, что когда Иисус вошел в скинию, нерукотворенную, небесную скинию, там, где находится престол Божий, Он вошел в этот зал, где происходит разбирательство дела, где есть обвинитель, где есть обвиняемый, и туда вошел адвокат. С чем он туда вошел? Писание говорит, он вошел туда не с кровью козлов и тельцов, но с чем? Со своей кровью. Сейчас я хочу, чтобы мы поговорили о роли крови Христа в нашем ходатайстве. Роль крови Христа в нашем ходатайстве. Итак, Христос, как первосвященник, вошел в святилище для ходатайства со своей собственной кровью. Ходатайство всегда осуществляется посредством крови Христа. Дело в том, друзья, что для того, чтобы защитить человека, нам нужно привести перед судом достаточно убедительные аргументы в пользу оправдания человека. Чтобы защитить человека, нам нужно привести убедительные аргументы. Нам нужно опровергнуть обвинения сатаны. Наши аргументы против обвинений сатаны должны быть сильнее, чем аргументы дьявола. Дьявол говорит, он блудник. Дьявол говорит, он лжец. Сатана говорит, он лицемер, он двоедушный, или еще какой-то там, да, о человеке, допустим, он говорит. У нас должен быть такой довод, который перекроет доводы обвинителя. У нас должны быть такие аргументы, которые будут сильнее, чем аргументы сатаны. Аминь. Когда мы говорим о крови Христа, то кровь Христа является единственным аргументом, который мы можем использовать в ходатайстве в пользу людей. Кровь Христа – это единственный аргумент. Поэтому, когда мы ходатайствуем с кровью Христа. Когда мы молимся за людей, которых мы желаем спасти, когда мы желаем их вымолить из царства тьмы, вытянуть их из царства тьмы, приобрести для них милость Божью, мы приходим перед престол Божий только с кровью Иисуса Христа. Это единственный аргумент, который мы можем представить Богу в пользу этих людей. Дело в том, друзья, что если мы начнем базироваться на заслугах человека перед Божьим престолом, сатана всегда выиграет. В Потому что сатана всегда найдет такой аргумент в грехах человека, который будет сильнее заслуг этого человека. Аминь. Поэтому, если мы начнем приводить аргументы, что этот человек хороший, что он нам нужен, что он и то хорошее делает, и вообще ты, Бог, его сотворил и так далее. Разные аргументы. Иногда слушаешь молитвы, и люди начинают рассказывать Богу, какой хороший этот человек и так далее. Да Бог и сам знает, он его сотворил. Аминь. Эти аргументы не работают. Мы не можем основывать свое ходатайство на делах или заслугах человека, за которого мы молимся. Мы не можем основывать ходатайство на том, что мы сильно любим этих людей. Мы не можем основывать ходатайство на том, что Бог любит этих людей. Единственный аргумент, который мы можем привести, это кровь Иисуса Христа. Аминь. Потому что у сатаны всегда есть сказать, есть что сказать о делах каждого человека. Но кровь Христа оправдывает человека и опровергает все аргументы обвинителя. Послание к евреям, давайте еще раз прочитаем 9 главу, только 26 стих. Евреям 9:26. Я вторую половину стиха прочитаю. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. Он однажды явился для уничтожения греха жертвой своей. Аргументы сатаны всегда базируются на грехе человека. До тех пор, пока есть грех в жизни человека, сатана будет иметь право и власть обвинять его. Сатана будет иметь право и власть требовать осуждения этого человека. И это его требование будет удовлетворено. До тех пор, пока есть грех, друзья. Но вот что написано Евреям 9:26, что когда Иисус явился, что Он сделал? Он уничтожил грех. Грех уничтожен. Потенциально уничтожен грех каждого человека, когда-либо жившего, живущего или кто будет жить однажды на земле. И когда мы приходим пред престол Божий с кровью Христа, и мы приносим эту кровь перед лицом Бога, и мы говорим, Бог, помилуй этого человека, потому что кровь Христа пролита за него была. Это кровь Христа говорит Божьему Богу судье, говорит Богу Отцу о том, что произошло на кресте. Кровь Христа говорит, напоминает Богу Отцу о том, что суд был уже совершен, справедливость была удовлетворена, человек был наказан, грехи этого человека уже были взяты, они были уже все наказаны, и они были потом отнесены навсегда в могилу и похоронены там. Кровь Христа напоминает Богу Отцу о том, что грех человека этого уничтожен. Именно это напоминание лишает силы все аргументы сатаны. Когда сатана приходит и говорит, послушай, этот человек должен пойти в ад, он не должен попасть в твое благословенное царство, потому что он злой, потому что он сделал то, потому что сегодня он сделал это, вчера он сделал это. Но мы стоим перед престолом Божьим и говорим, но кровь Христа. И Бог это вспоминает о том, что было произведено на Голгофе. И Бог это вспоминает, что Он сам возложил грех всего мира на Своего Сына. И вспоминает, что этот грех был наказан. И таким образом Иисус уничтожил этот грех, уничтожил аргументы обвинителя. Когда кровь Христа перед лицом Отца полагается за этого человека, суд склоняется в пользу человека, выносит оправдательный приговор и говорит, невиновен. Почему невиновен? Потому что греха нет. Как нет греха? Уничтожен. Уничтожен на кресте. Вся сила обвинения теряется. Это дает возможность Духу Святому прийти в жизнь человека. Когда вы стали с кровью Христа и сказали, этот человек невиновен из-за крови Агнца, тогда Бог говорит, тогда вся моя милость, все мое благословение, тогда Дух Святой могут прийти в жизнь этого человека, сокрушать его сердце, вести его к покаянию, вести его в мое царство. Он достоин прийти в мое царство, потому что за него была заплачена цена на Голгофском кресте. И кровь Христа напоминает об этой цене. Друзья, ходатайство возможно только через кровь Христа. Без крови Христа, без откровения крови Христа нет ходатайства. Ходатайство будет недееспособным, оно будет бессильным и не сможет переводить людей из царства тьмы в царство света. Аминь. Книга Откровения, если мы дальше прочитаем, 12 глава, 11 стих. Откровение 12.11, мы сами читали, что низвержен, да, обвинитель братьев, и дальше написано, они победили его кровью Агнца. Итак, мы побеждаем обвинение и обвинителя перед Божьим престолом только с помощью крови Христа, с помощью крови Агнца. Еще одно место, давайте, Евреям 12 глава, 24 стих. Евреям 12.24 посмотрим. Здесь написано, с 23 стиха я буду читать. «Мы приступили к торжествующему собору, к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства». Итак, мы приступили к кому? К судье. 24 стих. «И к ходатаю тоже мы приступили. Нового Завета. Иисусу. И крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева». Итак, описывается опять та же картина. Мы получили возможность в духовной сфере, в сфере небес, приступать к судьи, приступать к Божьему престолу. Мы получили возможность иметь контакт с ходатаем Нового Завета Иисуса Христа и получили возможность пользоваться кровью кропления, кровью Иисуса Христа. И дальше Писание говорит, она говорит, кровь Иисуса говорит перед Божьим престолом. Поэтому, послушай, когда ты в своей молитве молишься о каком-то человеке, или за людей, живущих в каком-то регионе, там, где находится твоя домашняя группа, или за какую-то семью неспасенную, и ты стоишь перед Божьим престолом и говоришь, кровь Иисуса Христа за этих людей, эта кровь перед Божьим престолом начинает говорить. И она говорит лучше, чем кровь Авеля. О чем говорила кровь Авеля, друзья? Кровь Авеля говорила о мщении, мести. То есть она взывала о том, чтобы человек был наказан за то, что Авеля убили. О чем говорит кровь Христа?
Милость.
Кровь Христа говорит о милости, потому что это была добровольная жертва. Иисус не пал жертвой случайной, жертвой убийцы. Это была его добровольная жертва, он говорит, никто не забирает у меня жизнь, я сам ее отдаю за грех этого мира. Поэтому кровь Христа говорит перед престолом, она говорит не о мщении, она говорит о милости, о том, что человек должен быть помилован, оправдан и введен в Царство Божие. Когда вы предоставляете этот аргумент Богу, в жизни человека начинаются изменения. Итак, друзья, невозможно приобрести слово кровообрезания без ходатайства. И не бывает ходатайства без крови Христа. Кровь Христа – главный аргумент каждого ходатая. Аминь. Давайте мы пойдем дальше еще. Посмотрим послание к Римлянам, 8 главу. Мы говорим о ходатайстве. Послание к Римлянам, 8 глава, 26-27 стихи прочитаем. Написано, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Давайте немножко побудем в этом месте Писания. Итак, Писание говорит, что Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Первый момент, друзья. Для того, чтобы совершать эффективное ходатайство, нужно уметь признавать свою слабость. Нужно уметь признавать свою слабость. Писание здесь говорит о том, что мы не знаем, о чем и как молиться. Нам нужно признать, что в духовной сфере мы очень неопытны. В духовной сфере нам нужен проводник. Нам нужен тот, за кем мы сможем следовать. И поэтому невозможно приступить к ходатайству, если у тебя нет внутреннего сокрушения. Если ты думаешь, что ты все знаешь и так далее. Ты не знаешь всего. Ты не знаешь, о чем нужно молиться. Ты, может быть, хочешь молиться за этого человека, но ты не знаешь, о чем нужно молиться в его жизни и как нужно молиться. Знаете, я часто встречаю верующих людей, у которых есть неверующие родные, близкие, дети, внуки, и они молятся, Господи, чтобы они болели, чтобы у них было все хорошо, чтобы Бог благословил их деньгами и так далее. А Дух Святой может казаться совершенно противоположным. Вы знаете об этом, друзья? Мы не знаем, о чем молиться и как должно молиться. Потому что мы сами не знаем лучшего для человека. Мы не знаем путей Божьих всех. Библия говорит, что его пути выше наших путей, как небо выше земли. То, что нам кажется будет благом для человека, может его убить. И если мы не признаем своей слабости и немощи, мы говорим, я знаю, как за этого человека надо молиться, мы можем навредить человеку только. И многие верующие молятся за своих близких вот такими молитвами, тем самым подвигая их жизнь к краю пропасти. И иногда бывает так, что действительно по молитвам человека, жизнь человека как бы окружена, у него там благословение, благосостояние и так далее. Но он так и не приходит к познанию Христа, умирает и попадает в ад. И это самая большая трагедия. Аминь. Итак, друзья, для того, чтобы совершать ходатайство, нам нужно признать свою слабость и в том, что нам нужен проводник, тот, кто нам будет подсказывать, как нам ходатайствовать. Кто является таким проводником? Писание говорит, что это Святой Дух. Святой Дух. Теперь, друзья, кто ходатайствует? Писание говорит, смотрите, если мы вернемся к этому месту из Библии, но сам Дух ходатайствует. За нас воздыхание имени изреченное. Послушайте, ты должен понять, что ходатай не ты, ходатай это Дух Святой. Если ты не дашь ему возможность ходатайствовать через себя, ходатайства не будет. Если ты возьмешь все бразды правления в свои собственные руки, ходатайства не будет, потому что ты не ходатай. Это все равно, что тебя сегодня позовут защищать какого-то человека в суде, какое-то сложное дело, не знаю, там, дорожно-транспортное происшествие или еще какое-то. Тебя так сегодня будешь защищать. Выходи. Ты вышел, ты не знаешь, как это делать. Ты не знаешь, какие доводы привести. Ты не знаешь, с чего начать. Ты не знаешь норм закона. Вообще не понимаешь, как это делать. Вот представьте себе, что тебя сегодня взяли отсюда прямо, с Лидерского, и в суд. Говорят, ты будешь сегодня адвокатом этого человека, защищай его. Точно так же в духовной сфере. Ты не ходатай, ходатай Дух Святой. Ты сосуд. Ты сосуд. Через который он хочет действовать здесь на земле. Аминь. Итак, ходатайство осуществляется Духом Святым. Но осуществляется через нас. Если мы не дадим ему возможность осуществить это ходатайство, ходатайство не осуществится. То есть нам нужно открыть уста, отдать ему свое сердце. Аминь. И позволить ему молиться через нас. Позволить ему ходатайствовать через нас. Итак, друзья, только Дух Святой ходатайствует в соответствии с волей Божьей. Здесь написано, 27 стих, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Итак, только Дух Святой может ходатайствовать по воле Божьей. Так как мы не можем до конца знать всю волю Божью, Писание говорит, испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует по воле Божьей. Послушайте. Только Дух Святой может прийти к совершенному взаимопониманию с судьей. Почему? Потому что они едины. Аминь. Они знают мысли друг друга и работают заодно. Они одно целое. Поэтому, друзья, совершенное ходатайство – это ходатайство в Духе Святом. Аминь. И поэтому только Дух Святой может добиться положительного результата ходатайстве. Это значит, друзья, что для эффективного ходатайства нам нужно научиться отдавать себя Духу Святому. Отдаваться Духу Святому. Нужно быть чувствительным к Его водительству, нужно уметь переживать Его присутствие и нужно быть послушным Ему в молитве. Уметь переживать Его присутствие. Знаешь, ты думаешь, вот, слава Богу, мне нужно там 100 человек завоевать и так далее, я хочу их завоевать. Но все начинается не там, где ты свидетельствуешь людям. Все начинается в ходатайстве. И все начинается тогда, когда ты переживаешь Божье присутствие. И все начинается тогда, когда ты отдаешь себя Духу Святому. И когда ты позволяешь, чтобы Он через тебя ходатайствовал за этих людей. Аминь. Когда Дух Святой начинает вести нас в ходатайстве, вот что происходит. Он начинает давать нам свои желания и свои эмоции. Дух Святой, когда Он течет через нас в ходатайстве, через нас Он проистекает и поднимается ходатайство к Божьему престолу. И когда это происходит, Дух Святой производит в нас свои желания и свои эмоции. У тебя может появиться сострадание к людям, которого раньше не было во время молитвы. У тебя могут появиться слова, которые ты не планировал говорить в молитве. У тебя может появиться тема в молитве, которую ты не планировал вообще затрагивать за этого человека. Аминь. У тебя могут появиться слезы и так далее. Это все производит Святой Дух. Есть вещи, которые наш разум не может понять или вместить, потому что ходатайство Духа, духовные вещи, они не всегда понятны нам. Они могут быть настолько глубокими, непонятными, как я уже говорил, что они выше земли, что нашему разуму тяжело это вместить. Апостол Павел, когда он рассказывал о своем пребывании на третьем небе, он говорит, я слышал такие слова, которые передать невозможно. Невозможно их не перевести, не передать их смысл. Есть такие духовные слова, смысл которых передать невозможно. Понимаете, небеса – это такая сфера, где очень сильно все отличается от нашего рационального мышления. Там такая глубина, которую зачастую разум познать нас не может, только Дух наш может познать. Это причина, по которой Дух Святой, когда Он ходатайствует через нас, дает нам молитвенный язык. Ты не можешь осуществить ходатайство на 100% уровне, если нет крещения Святым Духом, если у тебя нет молитвенного языка. Потому что есть такой уровень, который ты своими словами высказать не сможешь. Аминь. Поэтому тебе нужен молитвенный язык. И поэтому для ходатайства Дух Святой будет использовать молитвенный язык, а также будет использовать то, что мы читали в 26 стихе, как воздыхание неизреченное. Тебе нужно научиться молиться и ходатайствовать так, чтобы Дух Святой начал использовать твой молитвенный язык. И иногда в твоем молитвенном языке, когда ты ходатайствуешь, появляются новые слова, которыми ты раньше не молился. Но слова в духе. И появляются воздыхания, и появляется плач, и всякие другие проявления. Это говорит о том, что твоя молитва вдохновлена Святым Духом. Итак, воздыхание неизреченное. Смотрите, в 26 стихе. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Что это за воздыхание неизреченное? Вы видите, друзья, что ходатайство – это не поверхностная молитва. Боже, благослови центральный городской район и спаси его. Или благослови Артем. Ходатайство – это глубокая молитва. Аминь. Итак, Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Воздыхание неизреченное. Слово «воздыхание» в греческом, на греческом языке, дословный перевод – стенание, стон. Стон и стенание. Этим самым Дух Святой передает свои эмоции по поводу людей, которые не спасены. И это иногда такие эмоции, которые ты своими словами высказать не можешь. И это стон и стенание, которое может понять только Небесный Отец. Они с Духом Святым друг друга понимают в это время. Поэтому очень часто, когда ты глубоко молишься за людей, ты знаешь, иногда в обычной жизни, это не так, что ты бы прямо там, в лепешку разбился бы за них. Ты обыкновенный человек, хочется, чтобы они спаслись, Но иногда, когда ты молишься, вдруг появляются такие эмоции внутри тебя, и ты даже не знаешь, откуда это берется. Что ты начинаешь стенать, ты начинаешь стонать за этих людей. Это не твое, это Дух Святой. Он ходатайствует. Не приписывай это себе. Вот как я люблю людей. Ничего ты их не любишь. Когда это время молитвы закончится, ты выйдешь оттуда, и тебе они сразу станут розовыми опять. Это Дух Святой. Ходатайствует. Воздыханиями неизреченными. Итак, это стон, стенание или воздыхание еще. Неизреченные. Неизреченные. Невыразимые. Непередаваемые. Непередаваемые. Непередаваемое. Или, как я уже говорил, воздыхание, которое нельзя выразить или передать смысл этого словами. Ты не можешь передать смысл. Ты до конца даже не понимаешь смысл. Знаете, у меня был один опыт, ну, подобной молитвы, как бы очень яркий, это лет 11 назад, наверное, 10-11 лет назад, я встал часа в 4 утра, наверное, я проснулся, я не мог спать, я чувствовал сильное побуждение молиться, и молиться за одну сестру. Я пошел на кухню, стал молиться за нее, ну, просто начал просить Бога о ней, потом начал молиться в духе и на языках, а потом я просто плакал, рыдал за нее. Хотя у меня особо там, ну, прямо таких там переживаний по поводу неба. Я не знал вообще, что там происходит. В общем, так длилось, наверное, минут 40. Плакал, рыдал, все, и потом, ну, как бы пришло успокоение, такое, я лег и дальше спал. И потом оказалось, что именно в этот момент у нее был выкидыш. Именно в это время, когда я молился вот таким вот образом. И под угрозой была ее жизнь. То есть она должна была, ну, она могла умереть просто в этот момент, когда это происходило. Я не знал ничего об этом, я узнал спустя какое-то время, что именно в этот день, именно в это время, в раннее утро, вот, с ней происходили вот такие вот моменты. Ты не знаешь этого, ты не можешь это объяснить, но это происходит. И это делает Святой Дух. Это ходатайство, воздыхание, которое нельзя выразить словами. Поэтому Дух Святой говорит с Отцом на таком уровне эмоций и мыслей, которые нашими человеческими словами объяснить нельзя. Очень интересно, в английской Библии это передано. Я читал английскую Библию, и там, где написано, что Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Знаете, как там написано в английской Библии? Написано, что Дух Святой ходатайствует за нас очень глубокими словами. Two deep words. Очень глубокими словами. Интересно вообще. Слова настолько глубокие, что их смысл даже не понятен. Поэтому, друзья, когда мы говорим о ходатайстве, ходатайство вдохновлено Духом Святым. Именно Дух Святой является ходатаем, Он ходатайствует через нас. И ходатайство может сопровождаться просьбами, мольбами, слезами, стонами, стенаниями, всякими вот такими вот проявлениями. Потому что это общение Духа Святого с Небесным Отцом. Давайте пойдем еще чуть-чуть дальше, будем заканчивать. Из-за того, что Иисус и Дух Святой являются истинными ходатаями, любое наше ходатайство является плодом нашей близости с Богом и познания Его сердца. Любое ходатайство наше является плодом нашей близости с Богом и познания Божьего сердца. Чтобы ходатайствовать, нужно близко ходить с Богом, нужно знать Его присутствие. И знать также его сердце, чтобы Бог мог повести тебя в ходатайстве. Знаешь, если ты не знаешь Божьего сердца, Бог может побуждать тебя о чем-то молиться, Бог может побуждать тебя ходатайствовать о спасении этих людей. Но если к твоему сердцу это не близко, ты можешь это просто проигнорировать. Ты можешь проехать мимо, ты можешь это вообще не заметить. Поэтому ходатайство вытекает из нашего познания Божьего сердца по отношению к потерянным людям. Когда ты размышляешь о кресте Господа, когда ты размышляешь о том, что его подвигло пойти на крест, когда ты размышляешь о его сердце, которое было проявлено через крест Иисуса, только тогда твое сердце становится способным воспринимать ходатайство, которое будет приходить от Духа Святого. Вот, только тогда ты будешь близок с Божьим сердцем, и Он сможет тебя использовать. Аминь. Поэтому ходатайство происходит тогда, когда ты настроен на сердце Бога. Чтобы ходатайствовать, тебе нужно быть настроенным на сердце Бога. Невозможно ходатайствовать, не будучи близким с Богом и не понимая Его. Теперь, когда у тебя есть близость с Богом, когда ты близок с Богом, близость с Богом всегда приведет тебя к любви к людям. Если ты близок с Богом, ты будешь любить людей. А любовь к людям приведет тебя к ходатайству. Ты будешь ходатайствовать. Заступаться за них. Ты будешь ходатайствовать даже за тех людей, которые тебя обидели. Если ты близок с Богом, ты не будешь носить обвинения. Ты будешь, как Иисус, молиться за тех, кто тебя распинает. Аминь. Знаете, друзья, как можно тестировать себя, насколько ты близок с Богом? Посмотри, что рождает в твоем сердце люди, которые тебя обидели, люди, которые говорят о тебе плохо, люди, которые, может быть, воюют против тебя, Люди, которые сделали что-то такое, что ты не одобряешь, посмотри на реакцию своего сердца. Если реакция твоего сердца – осуждение и обвинение, ты далеко от Бога. Если реакция твоего сердца – ходатайство, это значит, что ты близок с Богом. Это реакция сердца, это тест на близость с Господом. Когда ты разговариваешь с каким-то человеком, и человек начинает тебе говорить что-то плохое о другом человеке, и может быть это правда, и мы уже говорили, что сатана перед престолом говорит правду. Но что делает Иисус? Иисус обращает всякое обвинение в ходатайство. Если ты слышишь эти вещи, ты, может быть, знаешь, что это правда. Если это побуждает тебя к молитве, ходатайству, заступничеству, если ты хочешь, Боже мой, я хочу, чтобы этот человек изменился, я хочу, чтобы он пришел к тебе, чтобы он познал тебя, чтобы его сердце наполнилось твоей любовью и так далее, ты близок с Богом. Но если ты выслушал эти вещи, идешь не перед престолом Божьим для ходатайства, а идешь к другому человеку и рассказываешь ему то же самое, это означает, что ты не знаешь Бога, твое сердце далеко. Писание говорит, кто ходит переносчиком в народе, тот открывает тайну, а кто таит дело, тот верный человек. Есть вещи, которые являются правдой, но если ты начнешь их открывать, ты будешь на стороне сатаны. Есть вещи, которые являются правдой, но если ты начнешь их таить от людей, но вести к Богу и ходатайствовать за человека, ты будешь на стороне Господа Иисуса. Аминь. Итак, друзья, любовь к людям приводит нас к ходатайству. И еще один момент интересный. Чем больше ты ходатайствуешь за людей, тем больше ты их любишь и тем ближе ты к Богу. Как круг получается. Ты любишь Бога, ты близок к Нему, ты начинаешь любить людей и ходатайствуешь за них. Ты ходатайствуешь за людей, любишь людей, ты ближе к Богу, больше понимаешь самого Бога. Замкнутый круг такой. Всякий раз, когда ты в одну из половин вкладываешь в близость с Богом, ты больше любишь людей. Вкладываешь себя в любовь к людям, становишься ближе к Богу. Вот такой вот круг. Последнее место, Матфея 6 глава, 21 стих. Матфея 6, 21. Иисус говорит, не собирайте себе сокровища на земле, но собирайте их на небеса. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Смотри на свое сердце. Где твое сердце? Если твое сердце с людьми, с теми сокровищами, которые являются важными для Бога, значит твое сердце вместе с Богом и твое сердце на небесах. Если твое сердце не с людьми, если твое сердце против людей, значит, твое сердце далеко от Бога, и оно далеко от небес. И ты в опасности. Аминь. Где сокровище твое, там и сердце твое. Давайте мы помолимся. Так, друзья, ходатайство. Без ходатайства нет спасения. Ходатай – это человек, который оправдывает. Мы завершаем ходатайство перед Божьим престолом. Мы совершаем ходатайство посредством крови Иисуса Христа. Настоящий ходатай, Дух Святой, мы являемся сосудами, которые отдаем себя в руки Его. И Он ходатайствует воздыханиями неизреченными, используя наши эмоции, используя наши уста и наш голос, глубокими словами, говоря за нас. И всякий раз, когда мы приближаемся к Богу, это рождает ходатайство и любовь к людям. И всякий раз, когда мы ходатайствуем за людей и любим их, это рождает близость с Богом. Отец, слава Тебе!